Глава 8. Тяжелая деревянная скамья, прикрученная к полу металлическими болтами, была густо исписана похабщиной на краймарском, кландальском и сурганском языках. Кое-где сквозь многослойные письмена, выцарапанные на древесине чем-то острым, проглядывали весьма детальные изображения мужских и женских гениталий. Я изучал эти образцы материальной культуры Центрума вот уже битых полчаса, пока полицейские дознаватели за закрытыми дверями допрашивали свидетелей недавней трагедии. Время от времени мимо с крайне озабоченным видом пробегали другие обитатели околотка в синих мундирах, но на нас они не обращали ни малейшего внимания. Покинуть участок тоже не представлялось никакой возможности. Входную железную дверь за нашими спинами дежуривший за конторкой полицейский запер изнутри на замок. Время тянулось, будто мед, льющийся из разбитого глиняного горшка. Наконец, дверь одного из кабинетов открылась, и оттуда выпорхнула раскрасневшая тетка, та самая, что увлеченно живописала зевакам детали недавних событий. Следом в коридор высунулась физиономия полицейского офицера.
«Пройдите!»
— скомандовал он. Кабинет оказался просторным и светлым. Широкое двустворчатое окно выходило на север. Вдалеке над изломами крыш темнела горная гряда. Правда, снаружи оконный проем был забран толстой металлической решеткой, видимо, чтобы у допрашиваемых не возникло даже мысли о бегстве. Полицейский указал рукой на стул с высокой спинкой, высящейся возле его письменного стола.
«Ваше имя Иван Переславский?» —
спросил он, мельком заглянув в разложенные на столе бумаги. Несмотря на то, что он исковеркал мою фамилию на польский манер, я отметил про себя, что установить мою личность им удалось на удивление быстро. «Положим».
«Вы должны отвечать на мои вопросы максимально точно и конкретно. Ваше имя Иван Переславский?»
«Да».
«Уроженец Маранга, город Москва?»
«Верно».
«С какой целью прибыли в Краймар? Зачем вы пытались разыскать господина Хольте?»
«По личному вопросу. Я, видите ли, интересуюсь теми же научными вопросами, что и покойный профессор. Его консультация очень помогла мне в подготовке диссертации». «Его консультация очень помогла бы мне в подготовке диссертации».
«Вы ученый? Исследователь?»
«Можно и так сказать. Я аспирант. Это...»
«Я знаю, что такое аспирантура».
Перебил меня полицейский и, покопавшись в бумагах, добавил:
«Только вот у меня немного иная информация. Вы, бывший пограничник, служили на Кландальской заставе, которая теперь разрушена. Проводник, умеете открывать порталы. Недавно были задержаны в Сургане по подозрению в шпионаже и помещены в фильтрационный лагерь, откуда вместе с подельниками сбежали. Кроме того, подозреваетесь в причастности к диверсии на Сурганском испытательном полигоне, где произошел взрыв и погибли несколько военнослужащих. Вот это...»
Он потряс перед моим носом листом с ровными строчками машинописного текста.
«Вот это ориентировка, под которую вы подпадаете на 100%. Сурган объявил вас в международный розыск и настаивает на вашей экстрадиции. А поскольку Великий Сурган — наш стратегический военный партнер, у нас нет причин отказать им в такой любезности».
Вот тяна. Что-то я расслабился, совсем упустил из виду, что Центрум — не средневековое королевство, где до сих пор пользуются голубиной почтой, а написанные на бумаге послания гонцы доставляют из города в город по нескольку недель. Здесь вполне цивилизованный мир. Пусть он и отстает в развитии от современной Земли на сотню лет. Надо было с самого начала назваться чужим именем и стоять на своем, мол, ничего не знаю, ничего не ведаю. Да нет, не помогло бы. Во-первых, чертова пограничная татуировка на руке выдает меня с головой. Если раньше она была символом власти, силы и открывала перед носителем немыслимые по местным меркам возможности, то теперь она сделалась источником проблем. И ведь не избавишься от нее никак. Ни смыть, ни вывести ее невозможно. И как теперь выкручиваться? Какую линию поведения выбрать?
«Я повторю свой вопрос».
Полицейский, поднявшийся из-за стола, обошел меня кругом и остановился за моей спиной.
«Что вы делаете в Краймаре? И зачем разыскивали профессора Хольте?»
Я попытался повернуть голову, но служитель закона все равно оставался вне моего поля зрения. Не люблю, когда вот так стоят и смотрят мне в затылок. Очень не люблю.
Это не имеет никакого отношения к политике. У меня были личные вопросы, которые я хотел...
Договорить я не успел. Мощный удар кулаком в ухо сбросил меня со стула на пол. Клацнули друг от друга зубы. В голове, которой я с размаху треснулся окрашенный деревянный настил, пронзительно зазвенело.
«Встать!»
— рявкнул полицейский.
«Сесть на место! С какой целью ты прибыл в Краймер, скотина? Отвечай!»
Я с трудом попытался принять вертикальное положение, но следующий удар снова сбил меня с ног. Спустя мгновение новые удары посыпались один за другим. Я едва успевал прикрыть голову руками и подтянуть к животу колени, чтобы защитить наиболее уязвимые участки моего тела. Времени подняться на ноги просто не оставалось. Откатившись в сторону, я оказался под столом. Между мною и моим мучителем остался стул, который тот с грохотом оттолкнул в сторону входной двери. Протянув вперед руки, я поймал летящую в мою сторону ногу в тяжелом хромовом сапоге и, что есть силы, дернул ее на себя. Полицейскому удалось удержаться на ногах, схватившись за край столешницы, но этой краткой заминки хватило, чтобы ход сражения в корне переломился. Дверь в кабинет беззвучно распахнулась. Валявшийся возле нее стул будто бы сам по себе взлетел в воздух и с грохотом обрушился на голову стража порядка. Оставив в моей руке сапог, тот кулем повалился на дощатый пол.
«Вылезай из-под стола!»
— донесся откуда-то сверху голос Лоры. «У нас есть пара минут, пока этот гадючник не переполошился!»
«Да шевелись ты, тюфяк!»
Присев на корточки, девушка деловито обшарила неподвижное тело и извлекла из-под полы синего форменного сюртука массивный пистолет, похожий на земной люгер. Затем на свет появились наручники, которыми Лора пристегнула запястье полицейского к его же собственной лодыжке. Рядом со старым фингалом, уже начавшим набирать легкую желтизну, на ее лице красовался новый. Видимо, служители Фемиды все-таки попытались применить к ней нестандартные методы дознания, пока не пали в неравном бою.
«Пошли».
В коридоре было тихо. Видимо, постоянные обитатели околотка привыкли к регулярным избиениям задержанных и уже не обращали на подобный шум ни малейшего внимания. Вместо прохода, в который мы вошли, Лора направилась в противоположный конец коридора. Повернув за угол, она толкнула неприметную дверь, неровно выкрашенную серой краской, и меня обдало волной терпкой сортирной вони. Так и есть. Грязная жестяная раковина, ржавый рукомойник над ней, возле стены на небольшом возвышении ряд углублений в полу, не оставляющих сомнений в их предназначении. Унитазов земного типа в центруме не признавали. Здесь в ходу были подобия чаши Генуя, над которыми пользователь должен сидеть на корточках, словно орел над гнездом. С понятием санитарной обработки отхожих мест здешние копы тоже, похоже, не сталкивались. Весь помост был густо украшен вонючими лужами и засохшим дерьмом. Помещение сортира имело небольшое оконце под самым потолком, и оно, вот счастье, не было оборудовано решеткой.
«Подсади!»
— скомандовала Лора. Подпрыгнув, она уцепилась за оконную раму. Я охотно подтолкнул ее под зад. Зад оказался крепким, упругим и весьма приятным на ощупь.
«Я сказала подсадить!»
— донеслось сверху.
«А не хватать за жопу! Лапать потом будешь! Руку!»
Я схватил протянутую ладонь и почувствовал, как меня с силой потянули наверх. Подоконник жесткий и узкий. За него с трудом удалось схватиться, чтобы протиснуться в тесный оконный проем вперед головой. Оказавшись снаружи, я в нерешительности оглянулся. 1.4 метра высоты, если не больше. Лора уже стояла внизу и выжидающе смотрела на меня. «Высоковато. Мои мысли о том, сильно ли я расшибусь, спрыгнув с такой высоты, прервал шум, доносившийся изнутри помещения. Пинком распахнув дверь и отталкивая друг друга, в сортир ворвались сразу трое полицейских. Наши глаза встретились. Когда один из них потянул из кобуры пистолет, я отпустил руки и оттолкнулся от стены». Приземление оказалось жестким. И без того тяжелая, словно наполненная свинцом голова, отозвалась новой волной тошнотворной боли.
«Ходу!»
— крикнула Лора и пустилась бежать, стараясь держаться возле стены полицейской управы. Чуть прихрамывая, я припустил следом. Проклятый коп угодил сапогом мне по колену, которое теперь при каждом шаге простреливало и ныло. Девушка была уже далеко впереди. Она бежала, не оглядываясь, и я подумал, что безнадежно отстану. За спиной хлопнул выстрел.
И это придало мне сил.
Мы свернули в соседний переулок, заканчивавшийся Т-образным перекрестком. Но Лора, не добежав до него десятка метров, перемахнула через низкую ограду ближайшего дома и скрылась в палисаднике. Я последовал за ней, слушая раздававшиеся позади трели полицейских свистков. Мы пересекли скверик, пробежали под низкой аркой двухэтажного кирпичного дома и очутились с противоположной стороны, в небольшом дворике, заваленном бытовым хламом и заставленном мусорными контейнерами. «Чертов снег», — подумал я. На сугробах во дворе остались наши следы, по которым выследить нас дело считанных минут. Однако Лора, похоже, не мучилась подобными раздумьями. Подтянувшись, она перелезла через более высокую кирпичную ограду. Мне пришлось повторить за ней этот маневр. Снова узкая и извилистая улица, как, впрочем, и все остальные в Винальде. Топот полицейских сапог и тревожные свистки слышались уже совсем рядом. Похоже, блюстители закона не желали упускать такую лакомую добычу и решили устроить самую настоящую облаву, мобилизовав для этого все имеющиеся в наличии силы. Мы неслись вперед по переулку, когда далеко впереди замаячили синие форменные бушлаты. Лора вскинула люгер, навстречу кинувшимся нам наперерез полицейским. Хлестнул выстрел. В воздухе запахло пороховой гарью. Лора подтянула меня за рукав в проход между ближайшими домами. Позади послышались частые хлопки пистолетной пальбы. Одна из пуль с треском раскрошила кирпич в стене соседнего особняка.
«Сюда!»
Дом, на который указывала девушка, по всей видимости, был необитаем. Об этом красноречиво свидетельствовали выбитые окна первого этажа и треснутые грязные стекла второго. Крыша тоже частично отсутствовала. Сквозь провалившуюся черепицу проглядывали ребра деревянных перекрытий. Дверь болталась на одной петле. Лора выбила ее с первого же удара. По пыльной лестнице с поломанными перилами мы взбежали на второй этаж. Несколько пустых, лишенных мебели комнат позволяли просматривать улицу как с одной, так и с другой стороны.
«Не подходи к окнам!»
— скомандовала Лора. Прижавшись к стене, она осторожно выглянула в оконный проем. Синие мундиры были уже близко. Вскинув пистолет, она выстрелила и сразу же отпрянула в сторону. Полицейские залегли за невысокой оградой на противоположной стороне улицы, и сразу же вокруг со звоном посыпались остатки стекол. Служители закона патронов не считали, а вот у нас они были в дефиците. Пригнувшись, Лора перебежала к другому окну и, не целясь, выстрелила. В ответ раздалась беспорядочная пальба. Пули с визгом впивались в стены, выбивая из них деревянную щепу и штукатурку.
«Если будет штурм, нам не сдобровать», — сказал я.
«Пока можем отстреливаться, не полезут», — обнадежила меня Лора. «Бронежилеты тут еще не изобрели, а сдохнуть под пулями никому не охота».
Перебежав к противоположной стене, она осторожно выглянула в окошко.
«Ух ты, окружили!»
— воскликнула она и тут же выстрелила в невидимого мною противника. В ее голосе совершенно не было страха, только веселый азарт. Вообще складывалось полное впечатление, что Лора воспринимает происходящее как забавную игру. Мне же было не до шуток. Наше положение казалось совершенно безнадежным. Все подходы к дому заблокированы полицией, которая все прибывает. Время играет на их стороне. Боеприпасов почти не осталось. Ни еды, ни воды в покинутом доме нет. Бежать отсюда можно только одним способом — открыть портал на землю. Но это означает только то, что впоследствии нам снова придется добираться до Краймора окольными путями, теряя драгоценные часы и дни.
«О, зашевелились чего-то!» — прокомментировала происходящее на улице Лора.
Я оставил невеселые раздумья и огляделся. Стрельба действительно прекратилась. А за оградкой, где, пригнувшись, прятались полицейские, бросая в нашу сторону недобрые взгляды, действительно наметилось какое-то движение. С минуту ничего не происходило, а затем над забором поднялась веточка с привязанным к ней белым носовым платком. Поколебавшись с минуту, вправо-влево веточка исчезла, а на ее месте появилась щекастая физиономия полицейского офицера, того самого, который первым появился возле злополучной колокольни. Убедившись в том, что сигнал замечен, офицер поднялся во весь рост и направился к нашему укрытию. В руке он сжимал металлический раструб. Остановившись посреди улицы, полицейский широко расставил ноги, поднял свой громкоговоритель и проорал:
«Эй, там! Бросайте оружие и спускайтесь!»
«Ага, сейчас!» —
крикнула ему в ответ Лора, стараясь не показываться в оконном проеме.
«Уже бежим, теряя тапки!»
«Спускайтесь, я гарантирую вам безопасность! Дом окружен, выбора у вас все равно нет!»
В ответ Лора выдала длинную фразу на краймерском, суть которой сводилась к тому, что она имела продолжительные половые отношения с матерью этого офицера, всеми его родственниками до девятого колена и полицейским департаментом Винальда в целом, а также с каждым его сотрудником по отдельности. Служитель закона спокойно выслушал эту тираду и снова поднял свой мегафон.
«Еще раз повторяю, что гарантирую вам безопасность. У нас тут нештатная ситуация, заложник».
«Заложник?»
Лора растерянно посмотрела на меня. Я тоже ничего не понимал и потому просто пожал плечами.
«Преступник взял заложника и требует встречи с человеком по прозвищу Ударник. Если встреча не состоится, заложник будет убит».
«Трындит», —
констатировала Лора. А вот я уже практически не сомневался в том, что полисмен говорит правду. «Мы выходим», — крикнул в окно я. «Не стреляйте».
«Уверен?»
Лора все еще сомневалась в моем решении. «Есть варианты? Нас тут убьют. Выкурят, как лис из норы. Другого выхода просто нет». Вместо ответа Лора молча выбросила пистолет в окно, поднялась на ноги и вопросительно посмотрела на меня. «Чего, мол, ждешь?» Ждать и вправду было больше нечего. По улицам Винальда мы шли под присмотром полицейского эскорта. Прохожие подозрительно косились в нашу сторону, но покорно уступали дорогу, а сами стражи порядка бросали на нас весьма недвусмысленные взгляды. Была бы на то их воля, нас, наверное, расстреляли бы прямо на месте. Хорошо, что каким-то чудом Лора не убила и не ранила никого из осаждавших дом полицейских. В этом случае наша участь могла оказаться намного более печальной. От покинутого нами убежища до главной рыночной площади оказалось минут 15 ходу. Шумную толпу латочников и корабейников потеснил огромный матерчатый шатер, который устанавливали посреди расчищенного от торгового люда пространства суетящиеся рабочие. Похоже, столицу Краймера посетил бродячий цирк. Зеваки с неподдельным интересом наблюдали, как циркачи, соорудив над землей деревянный помост, монтируют каркас шатра и прикручивают к нему толстой тесьмой стенки из грубой холстины. Их помощники тем временем готовили гирлянды из разноцветных флажков, которыми собирались украсить сборную конструкцию. Вокруг этой импровизированной стройки стояли груженные тяжелыми ящиками с реквизитом телеги, обтянутые материей фургоны и несколько небольших повозок, запряженных осликами вполне земного вида.
«Туда!» —
скомандовал офицер, указав на одиноко стоящее здание мясной лавки, оцепленной по кругу полицейским кордоном. Поблизости уже понемногу начала собираться любопытная толпа.
«Внутрь пойдете сами. Таковы требования захватчика. Мы не собираемся вмешиваться в переговоры, но если через 40 минут заложник не будет отпущен, мы начнем штурм. Я не гарантирую, что вам удастся при этом выжить».
«Обнадеживающе», — сказал я, «но весьма неосмотрительно. Человек, который это сделал, не так прост, как вам кажется. Если вы решитесь на штурм здания, ваши люди подвергнутся серьезному риску».
«Вам что-то известно о личности преступника?»
С подозрением прищурился офицер.
«Кое-что известно. Этот человек не из Центрума и не с Маранга. Это агент очага. Последствия встречи с таким противником можете оценить сами».
Кажется, среди стоявших в оцеплении синих мундиров, расслышавших мои слова, пробежал легкий ропот, и я поспешил добавить.
«Я сделаю все, что смогу».
Изнутри лавка отдаленно походила на другие мелкие магазинчики, что я не раз видел на земле. Низкий прилавок, на котором в обложенных льдом поддонах олели куски нарубленного мяса, громоздкая, украшенная мелкими зазубренными колода в углу, с воткнутым в нее тесаком, не хватает только схемы разделки свиной туши на стене. В воздухе витает специфический для подобных мест тяжелый и густой запах. Сладковатый запах крови. И ни души вокруг. В противоположном конце небольшого торгового зала обнаружилась дверь, единственная, помимо входной, ведущая, судя по всему, в подсобное помещение. Мгновение поколебавшись, я толкнул ее и шагнул в окутавший меня холодный полумрак. Следом юркнула Лора. Свиные туши. Не менее десятка свиных туш, подвешенных на металлических крюках под низким потолком. Света почти нет. Только узкое оконце вдалеке чуть рассеивает жутковатый сумрак этого помещения. По ногам гуляет сквозняк. Видимо, где-то поблизости спрятана вентиляционная отдушка.
«Привет, ударник».
Эйжел сидела на перевернутой деревянной бочке у дальней стены, весело и беззаботно болтая ногами. Кажется, она почти не изменилась со дня нашей последней встречи, с того самого момента, когда я посчитал ее мертвой. Может быть, светлые волосы стали чуть короче, да не хватает клетчатого берета, в котором она любила щеголять, изображая предводителя клана наемников-горцев. В руке Эйжел порхало тонкое лезвие складного ножа бабочки. Кажется, она просто играет с ним, как котенок играет с бумажным бантиком на веревке. Но я не испытывал ни малейших иллюзий, что она без малейших колебаний пустит это оружие в ход, едва лишь посчитает необходимым. На соседней бочке с совершенно отрешенным и потерянным видом сутулился Гвен Ки, похожий на растрепанного воробья. Приглядевшись, я заметил, что его руки крепко связаны за спиной.
«Вы же не убиваете людей, Эйжел», —
вступила в диалог я.
«Не убиваем без крайней необходимости»,
— назидательно воздела к потолку палец она.
«Это разные вещи, ударник. Кто это с тобой? Новая подружка?»
Ее мягкий акцент, как я помнил, совершенно наигранный и поддельный, вызвал целую волну воспоминаний, как болезненно приятных, так и тяжелых, словно пудовые гири. Что бы ни связывало нас в моем прошлом и ее будущем, Эйжел навсегда останется врагом. Она убила Ашота. Она пыталась пронести на землю чумную бомбу и погубить мой родной мир. Нельзя об этом забывать.
Новый напарник. Чего ты хочешь?
Напарник?
Эйжел сделал вид, что не слышит моего вопроса.
«Будь осторожна, девочка. Я слышал, этот человек весьма необуздан в постели».
Если она рассчитывала смутить меня этой фразой, то просчиталась. Слишком много времени прошло с момента нашего первого знакомства, да и сам я давным-давно перестал быть тем пылким юнцом, которого старик привел когда-то на 16-ю пограничную заставу. Кроме того... Да, верно. Между нами ведь еще фактически ничего не произошло. Время в мире Эйжел течет в противоположную сторону. Она живет из будущего в прошлое, а значит, то, что пережил я, для нее еще не случилось.
«Что тебе нужно?»
— повторил свой вопрос я.
«Отдай ключ, ударник».
И куда делась ее дурацкая привычка коверкать слова?
«Отдай ключ, и я не причиню этому пареньку вреда».
«Ключ?» «Ах, да, ключ. Наверное, один из той связки, что выбросил обворовавший Хольт и мальчишка. Той самой связки, которую я до сих пор ношу пристегнутый к поясу».
Эйжел, если ты думаешь, что мы отступимся, ты ошибаешься. Твердо заявил я. Я остановлю тебя, чего бы это мне ни стоило. Я не позволю очагу проникнуть на землю.
Жаль. Очень жаль.
С грустью в голосе произнесла она и покачала головой.
Жаль, что ты все еще не понимаешь. Отдай ключ, ударник, или парню конец.
Тонкое лезвие ножа коснулось шеи Ки и замерло в миллиметре от его кадыка. Но тот, как и раньше, продолжал сидеть совершенно безучастным видом, никак не реагируя на происходящее. А вот Эйжел, наоборот, пристально следила за каждым моим движением. Я прикинул расстояние. Не успеть. К тому же, зная истинную силу и реакцию моей соперницы, я отстегнул связку ключей от пояса и, не глядя, кинул перед собой. Эйжел поймала ее на лету.
«Вот и хорошо. Счастливо оставаться, ударник».
Схватив Ки за шиворот, она потащила его к дальней стене, где, как я разглядел только сейчас, виднелась еще одна неприметная дверца. Тот послушно перебирал ногами, даже не пытаясь сопротивляться. «Ты обещала?»
«Я обещала сохранить ему жизнь. О том, что я дам ему свободу, разговора не было. Пока».
Я бросился было следом, но Эйжел уже успела нырнуть в узкий проход, толкнув заложника перед собой. Дверца захлопнулась. Мы с Лорой остались в помещении склада вдвоем.